Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Вспомнил я возлюбленные об оном часе и вострепетал. Помысел о страшном оном суде и о райском веселье, и пришел в ужас, и, воздыхая, рыдал, пока оставалась во мне крепость, потому что дни свои провел я в лености, в рассеянии, в нечистых помыслах. Увы мне, что мне делать от стыда в оный час, когда окружат меня знакомые мои, которые видели меня в этой одежде благочестия и ублажали, тогда как внутренно исполнил я беззаконие и нечистоты, и забыл испытующего сердца и утробы. Подлинно там будет стыд, жалок, кто там будет постыжден. Умоляю тебя, щедротами твоими, Боже, не поставь меня ошую с прогневшими тебя козлищами. Не скажи мне, не вим тебя». Но по великому благоутробию Твоему дай мне непрестанные слезы и сокрушение. Смири сердце мое и очисти его, чтобы стало оно святым храмом благодати Твоей. Хотя грешен я и недостоин, но непрестанно ударяю в дверь Твою. Хотя ленив я и нерадив, но Твоим иду путем. Итак, постараемся угождать Богу, пока есть еще время». Будем день и ночь плакать пред Ним в молитве и псалмопении, чтобы избавил нас от оного нескончаемого плача, от скрежета зубов, от огня гиенского, от червя неусыпающего, и чтобы исполнил нас радости в Царстве Своем и в вечной жизни, откуда бежали болезнь, печаль и воздыхание. Преподобный Ефрем Сирин. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе о неделе мясопустной, о страшном суде. Это третья приготовительная неделя к Великому посту богослужебного чина или устава нашей Святой Православные церкви. Сколько бы ни хотел кто-либо, сколько бы ни старался и не надеялся жить без скорбей, не сможет этого достичь, потому что Искуситель обходит всю Поднебесную, всех просеивает через сито искушений и всем дает испить горечи, скорбей и проклятия закона. Куда бы ты ни бросил взгляд, кого бы ни спросил, все, как едиными устами, исповедуя тебе, что как будто какое-то жало их колет и причиняет боль. Но скорбь отличается от скорби. Некоторые скорбят, что не могут насладиться аморальными поступками. Это преступная скорбь. Другие скорбят законно и справедливо. Это естественная скорбь. Если же при этом у них есть и духовное видение, то скорби становятся причиной освящения. Из отеческих советов архимандрита Ефрема Святогорца. Подумать только, как немощен человек, что он не в силах творить благое, посеянное в его природе, и наоборот, с легкостью творить злое, несмотря на то, что оно прокралось в него с черного хода. Человек желает благо угодить Богу, но если этому не посодействует благодать Божия, то добро, которое он сделает, не будет добром. И несмотря на все его желания и труд, если не поможет Бог, то всуе и желание, и труд. Человек, помышляя о своем прошлом, когда он не знал Бога, о том, как он нагрешил, сокрушается, смиряется, плачет, просит прощения и размышляет: «Если меня оставит благодать Божия, то я даже теперь могу сотворить худшее прежнего». Тогда соединенный со смирением страх ограждает душу. Это духовное упражнение называется познанием человеческой немощи, когда человек без труда и скорбей приносит полезные плоды смирения. Да, приходят испытания, но большей частью они посылаются по причине гордости. Когда человек находится в состоянии смирения, то испытание будет меньше, и они будут легче. Но человек всегда должен быть наготове, как капитан, который после штиля ожидает бурю. Если кто-либо ожидает что-то, то оно, когда придет, уже не кажется ему странным, потому что он ожидал этого. Таким образом, человек всегда должен быть готов ко всему, и когда придут испытания, то он уже не опечалится. Но разве можно, чада мои, не вкусить нам скорбей, когда благодаря скорбям, трудностям мы наследуем вечные блага, о которых сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Из отеческих советов архимандрита Ефрема Святогорца. «Будем, дорогие мои, исправляться», — говорит протоиерей Валентин Мардасов. «Кто был ленив, пусть будет усерднее, гневлив — смиреннее, а суетный — внимательнее. Благо нам, если мы слушаем этот голос Святой Церкви, совести нашей Ангела-Хранителя. И вся наша надежда на то, что еще терпит Господь, дает время на покаяние, на исправление». Но вот плохо у нас идет жизнь, беспорядочно. Оглянемся, и добра никакого не видно, а сколько зла. Говорят, что на смертном одре открываются очи у человека, и как страшно, мучительно это запоздалое покаяние, сознание, что жизнь прошла даром. А причина в нашей медлительности, в нерешимости бросить грех, слабости воли. Молодые говорят: «Успею», старые тоже откладывают, а то и вовсе говорят: «Да стоит ли? Да есть ли что там? Да мне исправлять вроде нечего». Рассказывают, как спасался однажды царский сын от своих врагов-преследователей. Он ехал на коне с верным другом и далеко опередил своих врагов и решил отдохнуть на тенистой поляне в лесу всего 5 минут. Друг торопил его: «Поедем», а тот все медлил. И внезапно настигла их погоня, и на прекрасной поляне остались 2 изрубленных трупа. Мать его, услыхав об этом, заплакала и сказала: «Он с детства на все отвечал: мама, я это сделаю через 5 минут». И мы спешим, и за нами погоня вражия, Еще в древности говорил пророк: «Не умедлим обратимся ко Господу, не отлагая день ото дня». И сколько раз бывало, по милости Божией, трогалось наше сердце, мы каялись, обещали исправиться, а как возьмемся за дело, у нас плохо получается, снова не хватает сил, снова начинаем грешить. И великий апостол пишет: «Добро, которое хочу, не делаю, а делаю зло, которого не желаю». Сами ничего не можем, так будем просить Господа, Матерь Божию, а если нет дерзновения к ним, то тех, кто ближе к нам, кто сам жил на этой грешной земле и знает, как трудно бороться с собой, будем просить угодников Божиих. Был в Троице Сергиевой Лавре нерадивый монах, канонарх, и укорял его игумен: «Ты монах, обеты давал, поешь на клиросе, а грешишь, а на тебя люди смотрят». Тот плакал, обещал и снова грешил. И вот однажды ночью явился ему преподобный и ласково, состраданием сказал ему: «Знаю я тебя, пением меня утешаешь, а поведением оскорбляешь, исправься. Не можешь, читай ежедневно акафист Матери Божией и исправишься». Монах заплакал. Сам Сергий преподобный пришел ко мне, послушался и в короткое время стал другим человеком, читал акафист Матери Божией. Ведь все заботятся о том, чтобы мы стали лучшими, и Господь, и Матерь Божия, и угодники Божии, и друзья наши, и даже неверующие, когда указывают нам, что вот вы, верующие, а живете недостойно, надо и им быть благодарными, это о нашем исправлении они заботятся. Так давайте же стараться исправляться. Не будем медлить, обратимся ко Господу, отлагая день от дне. Аминь, протари Валентин Мардасов. Дорогие наши радиослушатели, воскресный день, неделю мясопустную предваряет особенный день, субботний. Это родительская суббота, она также именуется мясопустной. И в этот день совершается память всех от века усопших православных христиан, отец и братьев наших. Это первая Вселенская родительская суббота, которая бывает на мясопустной седмице. В эту субботу Церковь посвящает поминовению всех от Адама до дней усопших в благочестии и правовере, праотец, отец и братья наших, от всякого рода, от рода царей, князей, монашествующих, мирян, юношей и старцев, и всех, яже вода покры, брань пожат, трус объят, убийца убиша, огни попали, бывшие снить зверем, птицами гадом, погибшие от молнии и измершие мразом. Я же уби меч, конь, савасхити, я же удави плинфа или персть посыпа, я же убиша чаровное напоение, отрава, отравы костное удавление всех внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения. Синоксарь на эту субботу говорит в стихах: «Не помяни прегрешение умерших слове, не покажи своего благого милосердия недействующим». Основание установления творить поминовение умерших в субботу мясопустную заключается в воспоминании второго Христова пришествия, совершаемом в воскресный день мясопустной седмицы. Накануне этого дня, как бы в день, предшествующий страшному суду Христову, Церковь, как Матерь, предстательствует о всех усопших в благоверии, умоляя праведного судью явить им свою милость в день нелицеприятного всем воздаяния. Притом, приближая нас к духовным подвигам Святой Четыридесятницы, пред начатием коих по внушению Святого Евангелия, нам должно войти в теснейший союз любви со всеми членами Царства Христова, и святыми, и живущими, и умершими, чтобы примириться и принять оставление согрешений. Церковь установлением поминовения умерших в субботу Мясопустную содействует нам также в исполнении нашего священного долга к ближним умершим. Седмицы Сыропустной верующие по внушению Церкви взаимно прощаются и примиряются пред подвигами Четыридесятницы. Так в субботу Мясопустную, торжественно совершая и в следующие дни продолжая совершать память усопших своих, верующие вступают с ними в ближайший союз христианской любви, особенно приличной, постящимся, говеющим и причащающимся. Установление Вселенской Родительской Субботы пред неделею Мясопустную относится к первым временам христианства. В синоксарии, положенном на эту субботу, говорится, что божественные отцы узаконили творить в этот день память всех усопших в вере от священных апостолов приемши. Это свидетельство синоксария подтверждается также уставом Церкви на основании древнейшего предания, изложенным в V веке от преподобного Саввы Освященного и обыкновением древних христиан, письменно сохранившимся до нас из IV века, стекаться в определенные церковью дни на кладбище для поминовения умерших, так как и ныне православные христиане в родительские субботы приходят на гробы ближних для христианского поминовения их. В VIII веке святой Иоанн Дамаскин, в IX Феодор Студит и Феофан Начертанный предали Церкви многие стихиры, называемые в уставе покойными, которые ныне при поминовении умерших произносятся Церковью. Благороден человек, если он заботится о живых, более чем благороден человек, если он заботится о мертвых. Человек часто заботится о живых из эгоизма, но где эгоизм в заботе человека о мертвых? Разве мертвые заплатят ему или поблагодарят его? Некоторые животные хоронят своих мертвецов, и, предав их могиле, они предают их и забвению. Но когда живой человек хоронит умершего, он хоронит вместе с умершим и часть себя самого. И возвращается он домой, неся в душе своей часть похороненного мертвеца. Это особенно ясно до ужаса, ясно, когда сродник хоронит сродника и друг друга. У смерти есть одно свойство любви. Она, как и любовь, во многом обезопасила ее и остался жив. Согбенная мать ходит на могилы детей своих. Кто это ходит? Это дети в душе материнской, и мать ходит на детские могилы. В душе материнской мать живет лишь в одном тесном уголке. Всю прочую обитель души ее занимают дети. Таков и Христос, но в несравненно большей мере. Он стеснил всего себя во гробе, дабы люди, дети его, смогли разместиться в бескрайних обителях рая. Святитель Николай Сербский. мы не погрешим, если назовем смерть вселенским учителем, говорит святитель Дмитрий Ростовский, ибо она вопиет каждому во вселенной: умрешь, умрешь, никакими ухищрениями ты не избегнешь смерти. Смотри на мертвый труп во гробе и внемли тому, что если не словом, то самим делом он говорит тебе: «Я был такой же, какой ты ныне, но каков я теперь, таким и ты будешь вскоре. То, что для меня теперь, то для тебя завтра. Помни кончину твою, чтобы не грешить, помни о смерти, чтобы не согрешать смертно». Вот каким учителем является для нас смерть. Смерть бывает учителем. В тяжкие грехи впал некогда богопротивник фараон, не хотевший отпустить из Египта людей израильских, однако и нехотя отпустил. Кто же уговорил столь ожесточенного? Кто умягчил его каменное сердце? Кто научил отпустить их? Смерть ожесточенного. Кто умягчил его каменное сердце? Кто научил отпустить их? Смерть первенцев египетских в одну ночь, повсюду умышленных рукой ангела, смерть была его учителем. Ожесточен был и Саул, но когда услышал от пророка Самуила о смерти, утром сказал он ему: «Ты и сыновья твои умрете», то тотчас же пал на землю и испугался. Кто научил такого горделивца и безбоязненного грешника смирению и страху? Смерть была его учителем, и пророк Божий Исаия сказал: «Умрешь ты», и обратился Езекия лицом к стене, стал плакать и молиться. Кто же научил его такому сердечному сокрушению и умиленной молитве? Слово пророческое: «умрешь ты». Смерть была его учителем. Можно удивляться тому евангельскому браку, от которого отказывались званные, отговариваясь один селом, другой куплей валов, третьей женитьбой. Но потом пришли многие, случившиеся на распутьях злые и добрые, без всяких отговорок и отрицаний, и наполнился брак возлежащими. Кто же уговорил их? Кто научил не отказываться, а тотчас же согласиться на приглашение? Научило то, что они видели трупы умерших избиенных, ибо, как повествуется в Евангелии, царь разгневался на непришедших и, послав слуг, умертвил их. Другие же, видя это, тотчас пошли на брак. Учителем их была смерть. Вы же, слушатели мои благочестивые, всегда помните слова Писания: «Помни кончину твою, и вовек не согрешишь». Аминь. Святитель Дмитрий Ростовский. Усопших помянет Господь. Помянут и люди по отхождении их из всего мира. Велико утешение и велика награда тому, кто ближнего спасает от временного несчастья, но гораздо большая награда и большее утешение ожидает того, кто своими молитвами поможет усопшему ближнему получить прощение грехов и перейти из мрачных адских темниц в светлые блаженные обители. Необходимы ли наши молитвы за усопших? Да, необходимы, потому что оказывает им весьма большое благодеяние. Дело в том, что после смерти есть две вечности: или вечное блаженство праведников, или вечное мучение грешников. Часто смерть поражает человека внезапно, и он, не принеся никакого покаяния, также отходит со грехами. Сам он уже не может помочь себе никакими средствами. Изменить свою участь человек может только, когда он жив, творя добрые дела и моля о своем спасении ко Господу. Вот в таких-то случаях молитва за усопших весьма необходима и доставляет им величайшее благодеяние. Побуждая своих членов быть готовыми ко страшному суду, Святая Церковь просит нас помолиться праведному судье об усопших наших сродниках, да простятся им все согрешения и да очистится пред ними путь перехода из мрачного подземелья в светлые обители Отца Небесного. Вознесем же, дорогие слушатели, молитву ко Христу Богу и от всего сердца воззовем со святыми: «Упокой, Христе, души раб Твоих, и деженись болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Аминь». Тебя мучает то, что ты не понимаешь значение этих слов, которые столько раз слышал и сам часто произносил над усопшими. Хорошо делаешь, что спрашиваешь. Чем лучше человек знает нашу исконную и добрую православную веру, тем больше любит ее. Вечная память, вечные воспоминания о человеке. Однажды я слышал, как кто-то в прощальном слове над умершим воскликнул: «Вечно тебе память на этой земле». Я был удивлен такому неверному истолкованию нашей веры. Может ли быть что-нибудь вечное на земле, где все приходящее, где все мы гости? В самом деле, ничтожного блага мы хотим покойному, если желаем вечного воспоминания о нем в мире, который сам приближается к концу. Но даже если память о ком-то будет жить на земле до конца времен, что ему от того, если он будет забыт небесами? Правильно думать, что мы желаем усопшему вечной памяти в вечности, в жизни вечной и в Царстве Божием. В этом заключен смысл слов «вечная память». Однажды похвалились ученики Христовы Учителю Своему, говоря: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Господь же ответил им на это: «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, то есть тому, что их знают, помнят и поминают в небесном Царстве Света и Жизни». В Священном Писании часто говорится, что имена праведных будут записаны в книгу живых, а имена грешников будут стерты и забыты. Из притчи о богаче и Лазаре мы знаем, что Господь своими пречистыми устами называет имя Лазаря, имя же неправедного богача умалчивает. Значит, Лазарь вошел в Царство Небесное и обрел вечную жизнь и вечную память, а грешный богач потерял жизнь и царство, и имя. В божественной науке имя иногда отождествляется с самим человеком. В Откровении говорится: «Произошло великое землетрясение, и погибло 7000 имен человеческих». Под землетрясением следует понимать великие искушения, которым поддались 7000 имен, отпали от Христа и погубили свои души. Погибли не только их тела, это менее важно, но погибли имена и души. Их имена были вычеркнуты из книги живых и из вечности. Кто желает бессмертного поминовения в вечности, тот евангельского духа ищет. Кто кто хочет своему имени бессмертия на земле, тот тщеславится. Знает, что многие из тех, кто неслышно и незаметно прошел по этой жизни, обрели бессмертие именам своим в том мире, который выше смерти и перемен. Подумай об этом, и Господь еще многое откроет тебе. А когда услышишь о моей смерти, тихо помолись, вечная ему память. Мир тебе и здравия от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приступаем к воскресному дню недели Мясопустной. Третья, приготовительная к Святой Четыридесятнице неделя, называется Мясопустную, потому что ею оканчивается мясоедение пред Четыридесятницей, а по двум дням поста, в среду и пятницу ее, чем она отличается от предыдущей сплошной недели и от последующей сырной, в просторечии называется пестрою. Начиная Святую Четыридесятницу воспоминанием о грехопадении прародителей, не воздержавшихся от снедия запрещенного древа, и этим воспоминанием приблизившись к началу мира, Православная Церковь в неделю Мясопустную как бы при конце дней и мира напоминает нам литургийным Евангелием этой недели о будущем страшном всеобщем суде живых и мертвых. «Когда ты, судья, сядешь судить Вселенную, присуди меня достойным этого гласа, приидите». О страшном будущем суде Церковь преднапоминает верующим в Мясопустную неделю с древних времен. В IV веке святой Иоанн Златоуст говорил в эту неделю поучение. Беседуя о втором пришествии Христове, святитель объяснял слушателям своим, что об этом он беседует потому, что было читано сегодня Евангелие о втором пришествии Христове. В VIII веке Феодор Студит написал канон на неделю Мясопустную, ныне поэмы в этот день. Напоминанием о последнем неподкупном и страшном суде Православная Церковь, изображая ужасные следствия беззаконной жизни, устрашает и побуждает всех нас к покаянию и указывает на милосердие к бедным, как на средство помилования от вечного за грехи осуждения на страшном суде, внушая, что никто не должен чрезмерно надеяться на великое милосердие Божие, представляемое в неделю о блудном, потому что милосердный Господь есть вместе и праведный судья, имеющий воздать каждому по делам, и что покаяние и благочестие наше должны непременно сопровождаться благотворениями ближним. Ибо Господь произнесет последний суд свой преимущественно по делам милосердия, и притом возможным для всех, не упоминая о других высших добродетелях, не одинаково доступных для каждого. Из нас никто не скажет, что он не мог алчущего напитать, жаждущего напоить, посетить больного и узника и прочее, но, творя телесные дела милости, позаботимся особенно о духовных делах милости, коими и тело, и душа ближних облегчаются. Побуждая и располагая нас к посту и покаянию, изображением будущего страшного суда, Церковь в неделю мясопустную приготовляет нас к приближающемуся пощению, сокращением пищи и страха ради судного. Ибо прародители за невоздержание изгнаны были из рая и подверглись осуждению. Словами апостола, читаемыми в неделю мясопустную, Церковь внушает нам, чтобы наше невоздержание не послужило преткновением для немощных совестью, и чтобы, следовательно, самое воздержание наше было для ближних делом человеколюбия, как вразумляет нас Евангелие в неделю мясопустную. Давайте, дорогие слушатели, еще раз прослушаем это воскресное литургийное Евангелие с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе, тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже.
Величественно изображено в Евангелии от Матфея 2 славное пришествие Господа, нелицеприятный и страшный суд Его над племенами и народами. Это необыкновенная картина, представленная с необыкновенной простотой и ясностью, невольно оживляется пред взорами ума, поражает сердце страхом. Созерцая эту картину, можно изобразить состояние, в которое она приводит душу, словами Иова: «Ужас же мя срети и трепет, и зело кости моя стряси, устрашившися же ми власи и плоти». При наступлении суда для изгнанников с неба страна изгнаний и клятвы земля запылает, и свеется небо, аки свиток. Мертвецы всех времен и народов, возбужденные животворящей трубой, Словом Божиим, восстанут из гробов и составят из себя необозримые и неисчислимые собрания. Полки и воинства святых ангелов придут на страшное зрелище, на великое служение. И ангелы, отверженные, предстанут на суд. Сын Божий воссядет на престоле славы, славы страшной по необъятному величию ее. Все разумные создания потрясутся от страха, увидев Создателя своего, вызвавшего их в бытие из ничтожества единым всемогущим Словом. Они будут предстоять пред тем Словом, для которого нет невозможного исполнения. Они будут предстоять пред той жизнью, при которой вне ее не может быть иной жизни. Справедливо сказали отцы, что в это грозное время вся тварь, если бы она не была удержана всемогуществом Божиим и предоставлена самой себе, обратилась бы в ничтожество. Праведники, увидев лицом к лицу правду совершенную, сочтут свою правду, не имеющей никакого значения, а грешники оправданием чуждым евангельского разума осудят себя. Решится участь всех на вечность. Прежде наступления этого суда божественный апостол сознается, что он не может оправдаться, хотя и не знает за собой никакого греха, потому что судья его Бог. Все святые во время земного странствования своего часто приходят воспоминанием и размышлением благочестивым на страшный суд Христов. Благовременным, спасительным страхом ограждают себя от страха, который возбудится в погибших отчаянием. Благовременным осуждением себя они стараются благовременно снискать оправдание, плачем отвратить плач. Братья, нужно, необходимо нам, немощным и грешным, частые воспоминания второго пришествия и страшного суда Христова. Такое воспоминание есть благонадежнейшее приуготовление. Страшен тот суд, который ожидает всех человеков после общего воскресения. Страшен и тот суд, который ожидает каждого человека после его смерти. Последствия того и другого суда или вожделенны, или бедственны. Если земные суды, на которые дело идет об одном тленном и временном, возбуждают нашу заботливость, тем более должен озабочивать нас суд Божий. С какой другой целью Господь возвестил нам о нем так ясно, как не с целью возбудить в нас душеспасительный страх, могущий предохранить нас от греховной, беспечной жизни, в которой условия нашей погибели. Преподобный Илия, египетский инок, безмолвствовавший в Ивоидской пустыне, говаривал: «Меня устрашают три времени — время исшествия души из тела, время суда Божия и время изречения, какое последует о мне от Бога». Святитель Игнатий Брянчанинов. Чрезвычайно важно то, что открыл Господь о своем страшном суде, говорит святитель Лука Воина Ясенецкий. Благословенными Отца Своего назовет Он тех, которые были полны любви, милосердия, жалости и сострадания. Проклятыми и осужденными на вечные мучения назовет тех, которые своими делами показали, что чужды любви, совершенно чужды самому важному в законе Божием, что, отвергши этот закон, поправ святую любовь, они отвергли закон добра и предпочли закон зла. Не хотели идти по пути Христову, пошли своим путем, путем зла. Ну что ж, будем ли возмущаться тем, что пойдут они в муку вечную? Нет, не будем. Они сами себя осудили на эту вечную смерть. Если и не сказал бы Христос своих страшных слов, все равно сами себя осудили бы они. Как это люди, жившие тысячи лет тому назад, могут осудить себя? Слышали вы в сихирах нынешнего воскресного дня, когда творится память о страшном суде, что, когда начнется суд, разогнутся книги, в которых записаны деяния каждого человека. Зачем эти книги, которые разогнутся, неужели нужны они всеведущему Богу? Нет, конечно, не нужны. Эти книги лишь символически изображают то, что неизгладимо запечатлено в совести каждого человека в бессмертном духе его. Внезапно, в один миг пройдет пред ним вся прежняя жизнь. До мельчайших подробностей вспомнит он каждое злое слово свое, каждое злое деяние, каждую нечестивую мысль свою вспомнит и ужаснется. Если был злодеем, если был богохульником, попирала кровь Христову, все эти страшные дела вдруг внезапно предстанут пред его духовными очами. Что же надо делать нам, имеющим пред мысленным взором своим эту страшную картину суда? Не я отвечу на этот вопрос, а ответит святой апостол Петр. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Будем жить так, чтобы страшный суд и труба архангела не испугали нас, а привели в великую радость, и воспели бы мы песнь вечному судии, праведному судии, который воздаст всем по делам их. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Святитель Лука, Воина Ясенецкий.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Богородице, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши слушатели, будем помнить о смерти, чтобы принести покаяние и осудить себя раньше Божественного суда над своей жизнью. Господь сказал, что богатому трудно войти в Небесное Царство. Тот, кто считает, что времени для жизни еще много, похож на богача, который думает, что на свое богатство он может жить десятки лет в свое удовольствие, не заботясь ни о чем. Час смерти неизбежен, но неизвестен. Он придет скоро, потому что вся жизнь — это краткое мгновение перед вечностью. Человек, живший на земле десятки тысяч лет, мог бы сказать вместе с патриархом Иаковом: «Злы и малые дни моей жизни», то есть время моей жизни кратко и исполнено скорбей. Если бы воды всех морей можно было бы собрать в один водоем, ежегодно брать из него только одну каплю, то наступило бы время, когда этот водоем оказался бы пустым. Люди всеми силами хотят продлить время своей жизни. Они похожи на изнемогающего пловца, который, попав в водоворот, борется со стихией, чтобы еще несколько минут оставаться на поверхности реки. Мало кто думает, как приготовиться к вечной жизни, которая начинается за чертой смерти. Святые отцы дали заповедь постоянно размышлять о смерти, считать, что каждый день может стать последним. Человек должен жить так, будто сегодняшний день подарен ему для того, чтобы он приготовился в путь, ведущий вечность. Память о смерти дает человеку силы мужественно переносить несчастье и скорби этой жизни. Память о смерти открывает сердце для молитвы. Она учит прощать и любить. Обычно смерть застает у людей врасплох, и человек с ужасом видит, что он попусту сжег время, словно хворост, проиграл его, как неумелый игрок. Но тот, кто помнит о смерти, тот увидит ее не в образе грозного мстителя, а как друга, который пришел освободить его от трудов и скорбей и ввести в страну вечного покоя. Поэтому святые отцы говорили: день смерти больше дня рождения. Этим кратким словом архимандрита Рафаила Карина мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Передачу подготовил Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю, последний приготовительный день, воскресную неделю, сыро пустную, прощенное воскресенье, перед началом вступления в Святую Четыридесятницу, Великий Пост. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето, и особенно в эти последние приготовительные дни перед вступлением на поприще Святой Четыредесятницы. Аминь.